А там еще она дверь не закрыла сейчас.
Да нет, они закрыли дверь.
Так. Так, ладно, поехали. Всем привет! Это подкаст «Мини-пароль», в котором мы рассказываем разные истории из жизни специалиста по информационной безопасности. Рассказываем про разные угрозы, про злоумышленников и о том, как вам, дорогие друзья, защищаться от всего этого в этом непростом цифровом мире. И сегодня у нас такая интересная тема, необычная, потому что раньше мы 4 года подряд рассказывали про безопасность со стороны людей, которые работают в компании, которые занимаются безопасностью. По 10 лет свои вирусы расковыривают и так далее. А вот сегодня мы попробуем поговорить про это со стороны человека, который работает тоже в безопасности, но как бы с другой стороны, со стороны просто IT-компании. В каждой IT-компании есть своя служба безопасности. Мы иногда про них говорим, вот, какие-то безопасники в какой-то компании что-то пропустили. Ну, у нас-то эксперты, они снобы такие. А вот мы сейчас сегодня как раз решили послушать человека с той стороны. Кто забыл наших ведущих, у нас сегодня в студии главный эксперт лаборатории Касперского по информационной безопасности Сергей Голованов.
Всем привет.
Меня зовут Леха Андреев, я тоже эксперт по дурацким вопросам. И сегодняшний гость нашего выпуска Дмитрий Гадарь, вице-президент и директор департамента информационной безопасности компании Тинькофф.
Привет, друзья.
Сразу начнем задавать Дмитрию каверзные вопросы. Как он дошел до жизни такой? Наверняка же в детстве он не мечтал стать директором департамента информационной безопасности.
Спасибо, хороший вопрос. Да?
Следующий вопрос.
Слушайте, я сейчас не помню, кем я мечтал стать. У меня не было такого, что я хотел пожарным стать или космонавтом, или еще кем-то. Я наслаждался. В основном наслаждался. В процессе обучения мне, наверное, каким-то естественным образом больше нравилась математика и все, что с этим связано. На все остальное я просто забил. Я занимался математикой, потому что она мне легко давалась. Я через Олимпиаду поступил в Московский инженерно-физический институт. Начал учиться, и там оказалось, есть такой предмет прекрасный — криптография. Я нырнул в криптографию, мне сильно это понравилось. После университета начал работать криптографом. Поработав в компании LanCrypto, я там занимался быстрой реализацией шифров для подбора забытых паролей. В такой области я работал, а потом понял, что как бы особо никому это не интересно. Начал расширять свои границы в области PKI, удостоверяющих центров. Это тоже довольно оказалось скучным. Дальше антифрод и больше областей.
Как человек, будучи хорошим техническим экспертом, становится еще и руководителем? Потому что у нас многие люди, ну, я не буду показывать пальцем, они часто вспоминают, законы Мерфи есть такие, и там один из законов, он звучит так. Каждый человек в своей карьерной лестнице движется к максимальному уровню своей некомпетентности. На практике это бывает так. Есть хороший технический специалист, он крутой. Ему говорят, а теперь ты давай будешь возглавлять что-нибудь. Получается, что человек только что занимался исследованиями, копался вот в этой борьбе. И тут его вдруг отправляют на встречи сидеть, планы какие-то писать, KPI какие-то. Как этот переход-то у тебя произошел?
Да мне кажется, не было никакого перехода. Мне всегда нравилось общаться с людьми. Это в последнее время я становлюсь интровертом. Я был экстравертом, мне безумно нравилось общаться. И сейчас нравится психология поведения, конфликтология. Вот эти все истории, они очень интересные. Управление командой. И я довольно много вкладываю именно в это развитие. Сейчас я уже вряд ли что-то красивое напишу. Я писал на сях.
Плавно так перешел, да?
Да, я такой еще хардкорный разраб, я же на сях писал, поэтому я не думаю, что, во-первых, это кому-то надо, а во-вторых...
Ну, у нас до сих пор антивирус на сях написан.
Если что, я разраб на сях.
Получается, человек заранее должен обладать этими качествами не только технической подкованности и математики, но и какая-то психология, чтобы руководить все-таки.
Наверное, скорее да. Если тебе не нравится общаться с людьми, вряд ли можно эффективно договариваться с ними.
Многие программисты, они как коты, они любят где-нибудь в уголке сесть и не коммуницировать особенно.
Есть особенности действительно в профессии и вообще в информационной безопасности, в технических специальностях. Но мне кажется, это преувеличение. Мне нравится общаться со всякими творческими специальностями. Это, кстати, расширяет сознание. Я специально ездил на корпоративные мероприятия сценаристов.
Ого.
Я сейчас хочу свою команду познакомить. У меня есть знакомый сценарист Олег Сироткин, который Алжир, может быть, знаете, сериал, он сценарий писал к нему. И мы хотим сделать общую встречу сценаристов и айтишников или информационной безопасности. Просто выходной в какой-то, чтобы ребята собрались, потому что...
И сделать сериал про айтишников.
Ты знаешь, кстати, они действительно очень заинтересованы. Я был удивлен таким вниманием и интересом к области информационной безопасности, когда вот попал на их тусовку.
Я знаю как минимум две компании, которые хотят сейчас снять сериал про айтишников. Ваша будет третья, уже в списке в моем. Я просто тоже иногда пишу сценарии, ну ладно.
Идея как раз в том заключается, что люди с достаточно техническим складом ума, когда общаются с творческими людьми, это расширяет границы мышления. Это нестандартное мышление, которое может помочь мыслить по-новому, придумывать новые продукты, инструменты реализации.
Да, это здорово.
Это здорово. Вот это мне очень нравится. Я вот с этим работаю. То есть я не закрываюсь в какой-то одной айтишной специальности, айтишной области. Поэтому, наверное, про то, какой я руководитель, наверное, лучше моя команда может рассказать.
Расскажи скорее тогда про, что делает человек, который Chief Information Security Officer. Как он вообще? КИСА называется? ЦИСА. КИСА было бы слишком.
Некоторые называют КИСА, да.
Да.
Вообще ЦИСА, Chief Information Security Officer. Да все просто, ты за все отвечаешь один. Мне вообще нравится. Это правильная позиция, когда ты берешь на себя ответственность за все, что вообще вокруг происходит. Ну, информационная безопасность, естественно, отвечает, по-моему, очевидно, за безопасность. Любыми доступными способами, средствами, и как ты это выстраиваешь, так оно и есть.
Это звучит как расстрельная должность.
Почему расстрельная?
Ну, потому что если ты берешь ответственность на себя за всю IT-инфраструктуру, за всю безопасность, информационная безопасность, есть, например, еще экономическая безопасность, физическая безопасность, пожарная безопасность, экологическая безопасность.
Сережа просто не любит за все отвечать.
Просто объясню, что я был в свое время менеджером, и это все закончилось очень плохо. От меня убежали все сотрудники.
Почему?
У меня было несколько человек подчиненных, и я понял, что делаю все один. И в какой-то момент я понял, что зачем мне эти сотрудники, и они такие сидели, ничего не делали.
Слушай, ну это у нас типичная ситуация. Наш второй ведущий, Саша Гостев, его сейчас нет, он будет на будущих выпусках, но он бы точно так же рассказал. Он был главой подразделения Great, который занимается целевыми атаками несколько лет, а потом он тоже понял, что что-то не руководится, хочется обратно исследованиями заниматься какими-то.
Сидишь с компьютерами, компьютеры тебе не врут, компьютеры тебе не обманывают, компьютеры не подставляют.
И никакой ответственности.
Подожди, ответственность у тебя в любом случае, знаешь, уголовный кодекс никто не отменял. Другое дело, что сроки зависят от тебя, а не от какого-нибудь там менеджера среднего звена. У тебя нету такого, что ты отвечаешь своей башкой за то, чем ты не управляешь.
Да, это, конечно, наверное, большой минус, но при этом ты можешь и узнавать больше, это способ, и учиться, когда ты нанимаешь людей, которые умнее и сильнее тебя. Ты можешь делать больше и шире, и это зависит в том числе от уровня абстракции, потому что то, что ты называешь, это все-таки не очень большие задачи. А если задача просто сделать что-нибудь, чтобы защитить крупную организацию от каких-нибудь атак, которые могут произойти завтра, достаточно сложная задача, при этом тебе нужно сохранить баланс между собственной паранойей и развитием бизнеса. В наших условиях, я думаю, что сколько мы с тобой в офлайне общаемся, я думаю, достаточно сложно сохранить этот баланс, когда ты видишь, что происходит. А еще сложнее его сохранить, когда ты понимаешь, что часть бизнеса вообще не верит в хакеров. Что вы врете, господа? Их так не существует.
Ты сказал, крупная компания. А вообще ЦИСА в больших компаниях в основном, да? В небольших, наверное, как-то иначе это выглядит? Или понятие есть в ЦИСА? Это виртуальный?
В ЦИСА, да, это виртуальный ЦИСА.
Это такой начальник со стороны, что ли?
Аутсорсер. У тебя есть практическая безопасность, когда чуваки, которые тебе на фаерволе порты открывают, антивирусы устанавливают. А есть у тебя бумажная безопасность. То есть, если ты хочешь стандарт какой-нибудь пройти, либо контракт какой-нибудь заключить, тебе требуется аудит. Тебе нужно подготовить документы. Получается, что у тебя есть вакансия, которую ты можешь аутсорсить. Угу. В этот момент появляется ВЦИСа, который тебе и начинает говорить, нужно сделать вот это, нужно сделать вот это.
Сам он сидит день в Таиланде при этом.
В Таиланде хакеры сидят.
Не только хакеры. На самом деле, ты как-то снизил это. Нужно аудит провести, он там бумажки готовит. В целом, это комплайенс может сделать.
Да.
Для меня ВЦИСа, ну и вообще ЦИСа, человек, который все-таки определяет, чего боится бизнес и как сделать так, чтобы последствия, которые могут возникнуть, были не травматичны для бизнеса настолько, что бизнес этого перенести не может. И вопрос дискуссии, что приемлемо, а что неприемлемо, это достаточно хороший разговор с ЦИСа, который должен периодически пересматриваться. А ЦИСа — это про баланс между бизнесом, между конкретными угрозами, которые этому бизнесу угрожают, и теми способами, которыми ты планируешь противодействовать этим угрозам или управлять ими, как минимум.
Получается, что это просто как бизнес, зарабатывать деньги, у них есть рисковики, есть риски для бизнеса, и дальше есть аппетит к риску. ЦИСа, получается, сидит и говорит, ребят, надо сюда бюджеты, чтобы снизить вот этот риск, потому что у соседей пошифровали, и они 2 недели лежат, несут такие-то убытки.
Можно и так сказать, но есть много нюансов. Те рисковые модели, которые я видел вообще за все время и пытался построить, они мне безумно не нравятся, потому что я могу для любой системы объяснить как ярдовый риск, так и 100-тысячный риск. Оба расчета будут верны. Учитывая вот эти манипуляции с рисками, я не не верю этим моделям, которые, во-первых, не играют в долгий срок. Каждый раз тебе нужно перестраивать модель. Во-вторых, ты можешь ей довольно неплохо манипулировать. Я видел много примеров манипуляции этими моделями.
Пугают людей просто?
Ну, либо пугают излишне, либо недопугивают, либо делают так, как им говорят.
Типа атакующие уже в системе. Самый высокий риск.
Смысл-то не в том, что атакующие в системе. То, что атакующие внутри системы не является риском вообще. Риском является кража денег, данных, вывод из строя систем. Мы про это...
Про последствия, то есть оценка последствий.
Да, соответственно, закрытие, ликвидация. Да, такие риски. После чего нельзя бизнес вести от слова совсем. Не можешь выплатить зарплату сотрудникам. Ну, соответственно, нарушение трудового кодекса. Опять же, есть ликвидация по решению суда. Не выписал предписание прокуратуры несколько раз. Ну, все, спасибо, до свидания. Опять же, если мы говорим про банк, там есть лицевой счет в ЦБ. У тебя неснижаемый остаток там должен быть. Соответственно, если у тебя деньги закончились, извините.
Ну, понятно.
Теперь вы не банк.
Расскажи, пожалуйста, как разрабатываются собственные продукты? Есть же у вас продуктовый подход. В чем он тогда заключается? Вот мы поговорили про бизнесовый, про рисковый. Все равно же должно что-то на выходе быть как продукт.
Да, действительно, мы разрабатываем много чего своего. Мы всегда как-то находим баланс. У нас есть и вендорские решения, и собственная разработка. Ключевое, наверное, отличие, что я в принципе считаю, что любые средства защиты и продукты – это лишь компенсационные меры к неправильно выстроенной изначально инфраструктуре. Это очень спорно, да, я понимаю.
Если люди неправильно выстроены, то ничего не поможет. Сколько не ставь антивирусов?
Нет, это можно скомпенсировать. Есть методы и средства, при которых, я знаю, примеры реализации инфраструктур, для которых средства защиты вообще не нужны.
О, это здорово, расскажи. Можно так построить банк, чтобы ему не требовалось даже лишних?
Да, это правда, это не совсем достижимая цель. Все равно требуются некоторые элементы безопасности, но в эту сторону можно двигаться довольно неплохо. Пример. Мы же можем сделать так, чтобы администраторы не ходили на инфраструктуру. Если сделать управление инфраструктурой через CI/CD, через Git, то можно прикрутить к Git'у IAC-сканеры, Infrastructure as a Code сканеры, и на них строить безопасность.
По сути, это некая изоляция, харденинг всего своего, да?
Да, безусловно. Если это изолировано, захарджено, то в целом какие-то наложенные средства защиты скорее вредны будут на этой инфраструктуре, грузить ее, при том, что ты понимаешь, что у тебя ничего на этой инфраструктуре, кроме того, что находится в репозитории, появиться не может. Мы говорим про собственную разработку, она есть, мы отталкиваемся от тех процессов, которые необходимы в компании для ее безопасности. И чтобы реализовывать те или иные процессы, нам нужны в том числе средства. Многие средства, когда мы исходим таким образом, не берем средства защиты, смотрим, какие функции лучше и выбираем по классным функциям, а исходим из того, что нам надо. И зачастую, учитывая наш объем и нашу сложность процессов, мы не находим того, что может покрыть наши потребности, поэтому мы вынуждены в каких-то случаях разрабатывать самостоятельно. В каких-то случаях собственная разработка на долгосрочном периоде дешевле, чем закупать что-то. Иногда мы и разрабатываем, и покупаем в параллель. Бывают разные ситуации. Это мы говорим про собственную разработку продуктовую. Есть продукты банка, естественно. Продуктов банка очень много, и банк очень давно живет в продуктовых командах. И мы, смотря на банк, в целом, смотря на опыт и внутреннюю культуру продуктового развития вообще в компании, мы сами попробовали сначала сделать часть информационной безопасности как продукт. И нам это безумно понравилось, мы получили с этого value большое, и мы перестроили всю информационную безопасность в продукты. Вся информационная безопасность сейчас построена из 30 плюс продуктов, которые обладают собственными целями, собственными метриками и интегрируются между собой. И это получилось сделать для того, чтобы более эффективно этим управлять. Я имею в виду эффективное управление, чтобы не было какого-то единой точки принятия решения в моем лице или в моих руководителях. Управлений. Продукты гораздо эффективнее самостоятельно определяют тактику для достижения определенных заданных целей.
А не получится так, что продуктовые команды каждый идет своим путем?
Нет, у нас это связано в единую матрицу. Она является сильным упрощением матрицы Майтер. Мы изначально пытались построить все вектора атак через матрицу Майтер. Все, наверное, пытаются это сделать, специалисты по безопасности. Каждый, наверное, кто пытался заниматься приоритизацией и управлением рисков, пытался сделать это математически, построив на матрице Митр. Все графы. Да, мы построили эти графы, получили полносвязанный граф, в котором достаточно тяжело, ну, что с ним делать. И мы начали упрощать. Так, граф сложно, в Excel полезли. На Excel попытались построить основные вектора атак против продуктов информационной безопасности изначально. Это тоже был ход в сторону продуктов. Мы пытались понять, вот, фишинг. Против фишинга есть защита почты, конкретное действие. Есть импланты в хардваре. Против имплантов в хардваре есть хардининг и мониторинг. Это кусочки, которые противодействуют каждому initial access, lateral movement, ну и так далее, и так далее.
И, соответственно, продукты должны закрывать...
Да, определенный этап реализации атаки. И мы рисовали, дорисовались до того упрощения, когда мы оставили initial access, все честные, из матрицы MITRE, против них поставили продукты, дальше взяли длинный lateral movement, то есть, начиная с третьего шага матрицы и до десятого шага матрицы, мы считаем, что это вот все внутри, все связано. И там есть набор продуктов, которые этому противодействуют. Эти продукты выстроены в приоритетах. И есть последний шаг, который специфический для конкретного импакта. Если мы защищаем бабки, то есть системы, которые направлены на защиту денег. Если это продукт защиты данных, то он направлен именно на защиту данных. То обезличивание входит, безопасность баз данных, ну и так далее. И получилась довольно неплохая матрица, на которой можно приоритизировать сами продукты. Что для нас сейчас самое важное? А что может быть самым важным? Например, мы видим, что на периметре получилось достаточно серьезное упрощение, которое позволяет убрать галлюцинации руководства ИБ по поводу каких-то страхов, которые происходят на рынке. То, что ты сказал вначале.
У соседей что-то произошло.
Все побежали туда, а у тебя реально дырка в другом месте. Ты ее бросаешь, начинаешь туда. Там не докопал, бросил, побежал в другое место. И мы приходим к тому, что есть некоторая матрица, в которой мы выбираем, где по рынку и по нашим пентестам, по нашим аудитам мы видим, что нас проще всего атаковать, и самый незащищенный продукт, понятно, он становится приоритетом. Мы выбираем продукты, которые лежат на пути максимального количества векторов. То есть улучшение этого продукта приведет к закрытию наибольшего числа векторов и так далее. Есть несколько путей к приоритизации, которыми ты можешь выбрать из 30 продуктов 7, которые являются топовыми в ближайший квартал, и на них ты можешь инвестировать ресурс, внимание и так далее. И третий, безусловно, должна сохраняться и управление рисками, и управление стратегией. Должны быть общие паттерны или задачи, которые во все продукты закладываются, и все продукты имеют их в виду, планируя свою тактику реализации. Если мы хотим идти в Zero Trust, то все продукты понимают, что такое Zero Trust, и закладывают помощь для реализации общей стратегии Zero Trust в продукты.
То есть у тебя получается 30 продуктов, которые покрывают всю митру от Initial Access до Impact. И, собственно говоря, у тебя строится приоритет по этим продуктам, для каждого продукта есть продукт, продукт-оунер, у него есть команда, которая этот продукт делает.
Да.
И это все про безопасность. А что? Там же есть еще айтишники. Они же делают новую базу данных, IP-шки меняют постоянно. И у тебя получается, что продукты это банки, они изменяются. Получается, должны меняться и продукты безопасности.
Безусловно.
Вопрос тогда. Люди, которые разрабатывают продукты банка, они входят в продуктовую безопасность? Как это устроено? То есть человек сейчас сидит, программирует какую-то IP-шку, а теперь он сидит и ее защищает или как?
Извечная проблема информационной безопасности IT и... Новый взгляд на информационную безопасность никак ее не решит. Он убирает галлюцинации CISO, убирает галлюцинации команды, дает больше ответственности в продукты, но не решает проблему коммуникации IT и информационной безопасности. Но он эти коммуникации структурирует, упрощает, и информационная безопасность становится прозрачней. У тебя есть продукт защиты данных, в него входит безопасность баз данных, и в целях, ты указываешь цели, на что он направлен, каким конкретно атакам он должен противодействовать, какого импакта он должен не допустить. И эти цели, чтобы они были понятны тем айтишникам, которые должны участвовать в твоем продукте.
То есть вы все-таки немного нависаете над айтишниками?
Информационная безопасность всегда нависает над всеми.
Не получится так, что они сами что-то разработали, а потом уже занялись безопасностью?
Нет, конечно. Отдельный продукт есть безопасность Core Platform. Безопасники скорее интегрированы в продукты, которые разрабатывают Core Platform. При этом продукт защиты Core Platform – это цель информационной безопасности. У них есть метрики внутри каждого продукта. И это data-driven, измеримые. Мы понимаем, какие из 15 платформ насколько защищены, несмотря на то, что безопасники распределены внутрь Core Platform. Ты правильное свойство очень затронул. Продуктовая команда обычно изолирована по ресурсам, чтобы достигать собственных целей. В информационной безопасности даже внутри мне не получилось ни одну команду распилить на истинно продуктовую, изолированную по ресурсам. Потому что, например, Security Operation Center нужен в каждой команде. И принимать решение, ну, давайте, вот у нас там есть 30 людей, которые занимаются соком, по одному человеку распределим в команды, и у нас получится 30 маленьких, очень гордых и неработающих соков. И это, кстати, новый взгляд, который позволяет подсветить эти проблемы. Потому что неужели не было раньше проблем коммуникации между соком и обсеком? Они были просто, они где-то под ковром. А когда мы понимаем, что у нас есть потребность продукта защиты core-платформ от сока, то они могут строиться в бэклог качественно, и мы можем приоритизировать бэклог. Мы и раньше могли, естественно, приоритизировать, но это подсвечивает вот эти интеграции и ожидания друг от друга команд продуктовых. Это работает прозрачнее.
Кстати, друзья, поскольку у нас сегодня гости с компанией Тинькофф, я расскажу, что у компании Тинькофф тоже есть свои подкасты, в том числе про информационную безопасность. Например, такой подкаст «Схема». Делают его в Тинькофф-журнале, он посвящен современному мошенничеству. Ведущий этого подкаста Алексей Малахов уже больше 10 лет разоблачает разные схемы обмана. И в этом подкасте он с командой журналистов рассказывает про самые запутанные финансовые преступления, слушает истории пострадавших и помогает защититься от манипуляций. И в третьем сезоне подкаста «Схема» они рассказывают про финансовые пирамиды. Команда проекта взяла интервью у жертв, экспертов и даже у основателей пирамид. И они попытались внедриться в одну из этих пирамид. Слушайте этот подкаст, ссылки мы дадим в описании нашего подкаста. Скажи, а как в этот процесс включается коммуникация с бизнесом? Допустим, от бизнеса пришли какие-то люди и сказали, вот сейчас мода на чат-боты, давайте запустим бот. Понятно, что для безопасности это какой-то новый гемор. С этим же ботом можно что угодно делать. Как вот эта связь происходит? Они к вам приходят, вы их ловите и говорите, что у вас за бот тут такой?
Так нельзя рассматривать таким плоским подходом, когда кто-то кому-то должен прийти. Мы используем другой подход. Есть несколько направлений. Действительно, есть аналитики, которые выделены в некоторые бизнес-линии. Это первое направление. В критических бизнес-линиях находятся люди, которые скорее собирают обратную связь и продвигают модель зрелости, которая разрабатывается core-командами. Есть определенная модель зрелости, бейзлайны, за которые командам не нужно выходить. Это уровень инфраструктурный, прикладной, по уязвимостям. Это первая часть. Есть в том числе собственные боты информационной безопасности, которые на распространенные вопросы отвечают. Можно зайти во внутренний чат, позадавать вопросы по безопасности, они с использованием того же AI будут отвечать на эти вопросы и делать безопаснее. Что мы планируем делать? Таких вот маленьких реализаций, их достаточно много. У нас есть Вики, Жира. И с использованием искусственного интеллекта пройти задачи на Вики-Жире, посмотреть, как мы раньше обрабатывали эти задачи, где участвовал безопасник, какие изменения были, натравить это на все задачи и выявить явно нехорошие паттерны в реализации задач, чтобы они нам подсветили, где неправильная архитектура, и автоматически попытаться оставить комментарии в задачах.
То есть, грубо говоря, если кто-то принес идею, давайте сейчас пользователям дадим робота, то там уже сидят безопасники.
Да, мы стараемся делать так, чтобы безопасность была глубоко под капотом, была незаметна. Есть приапрувленные секурные схемы, пожалуйста, используй, тебе вообще не нужно с нами сталкиваться. Если ты хочешь сделать что-то выдающееся, то тебе придется прийти.
Ну вот это как раз интересно. Вот даже по искусственному интеллекту или про бота. Там же нужен редтиминг на тему, что с этим ботом можно сделать. То есть кто-то идет и пытается его ломать, прежде чем выкатить его
я
на публику.
Я тебе больше скажу. Мы хотели одно время тестировать чат GPT для помощи в разработке. В итоге мы ушли на собственное решение. Но когда безопасники увидели потребность в этом, инициаторами использования чат-GPT в организации стали безопасники. Мы пришли и сказали, слушайте, есть потребность, если мы не можем остановить, надо возглавить это.
Это тот самый чат-GPT, когда ты отдаешь свои данные в чужое облако?
Именно это.
И безопасники пришли и говорят, давайте будем
давайте
отдавать.
Давайте сделаем это грамотно. Таким образом, чтобы отдача происходила управляемо, контролируемо. Мы договорились, какие куски сниппетов кода можно отдавать, как они выглядят, что точно отдавать нельзя. Запилили классный прокси под это, поставили туда контроли, завели туда людей, сделали редирект на этот прокси и разрешили им пользоваться. В итоге мы не пошли этим путем, но у нас есть прокси, который делает это управляемым, и мы чувствуем себя вполне комфортно. И более того, что мы дальше начали делать? Мы видим, какие куски кода пишутся. Мы же можем также их проанализировать. Мы можем задать вопрос на обученной модели гугловой Microsoft и на наших уязвимостях. А нет ли в этом куске кода потенциальной уязвимости? И она отвечает на этот вопрос. И отвечает на этот вопрос довольно неплохо. И мы можем автоматизированно понимать, в каких кусках кода у нас есть уязвимости. И что мы делаем уже? Это автоматические исправления. Есть потенциально уязвимый кусок кода, который был найден статическим анализатором, был найден в похожих репозиториях. В контексте этого репозитория есть предложение наше по исправлению. И зачастую разработчику достаточно нажать Merge и просто смерть уничтожить исправленный кусок.
Слушай, ну это как-то живете в будущем.
А как? По-другому не работает.
У нас есть чат GPT, он работает в облаке. Действительно, есть такие же GPT, которые работают у тебя в стендалон, на виртуалке. Можешь на графической карте его запустить. Можешь, пожалуйста, делать, что хочешь. Дальше тебе нужны модели, и ты их можешь действительно на GitLab натравить на свой. И...
Да, обучить сначала на нашем коде.
Да, но ведь он же глючит, GPT.
Глючит. Мы же не применяем автоматически. Ты предлагаешь разрабу, он читает код, и если он с этим согласен, он нажимает мерч. Он может не соглашаться.
Я сразу представил коварный вариант чат GPT, который скрывает уязвимость, заложенную спецслужбами.
Мы этого тоже боимся и думаем в этом направлении, но свои модели мы обучили самостоятельно и довольно неплохо. Мы видим от этого результат. Если спецслужбы внесли изменения в нашу модель, она где-то один раз сработает, то 99 раз, которые она сработала правильно, приносит достаточно много пользы и достаточно много экономии ресурсов разработки на то, чтобы разработчики занимались принесением продуктового value, чем исправлением уязвимости.
Хорошо, у нас есть моделька, мы ее обучили, она дает код, который даже компилируется, но при этом ты говорил про приоритеты, то есть 30 продуктов, есть 7 приоритетов на эти полгода. А как вот эти приоритеты выстраиваются? Я знаю из своего опыта, что половина у меня инцидентов — это CVE-шки на периметр, вторая половина — это credentials, которые где-то слили, третья — это фишинг и прочее.
Ты прям называешь приоритеты.
Это по статистике, по инцидентам боевым. А дальше, откуда берется цифра 7 и что вот первые три я назвал, а дальше...
Условно назвал цифру 7. Есть собственные наши проблемы. Мы регулярно пентесты проводим. Мы понимаем, какие проблемы у нас есть и где нам нужно усиливаться. Поэтому мы берем эти продукты, ставим их в приоритет, понимая, что из этого достаточно важное. Это попытка действительно привязаться к математической модели. Математическая модель, которую мы берем из Threat Intelligence репортов, из ваших в том числе. У нас есть параметр атакабельность, и мы понимаем, какое количество компаний каким вектором было атаковано, насколько мы считаем себя уязвимыми к этому вектору, и приоритизируем эти продукты, подсвечивая их для себя важными. Это означает, что мы в эти продукты инвестируем больше времени, инвестируем больше ресурса туда. Мы распределяем свободные вакансии с большим приоритетом на эти продукты и так далее.
Получается TI, получается внутренние ощущения и аудит. То есть у тебя есть 3 цифры, и ты в соответствии с этими 3 цифрами каждый полгода-год выстраиваешь приоритеты. Чуваки, у нас приоритет теперь вот это вот. Нам нужно для решения задачи, которая покрывается вот этим продуктом, 10 FTE.
По сути, да. При этом, естественно, ты же понимаешь, что ты не можешь отключить голову и исключить другие методы управления. Стратегия все еще присутствует. У нас есть продуктовый ревью. Если у нас по 23 продуктам продуктовый ревью раз в полгода проходит, то по этим 7 продуктам оно может проходить раз в 2 месяца. Ты более итеративно и более фокусно смотришь на те задачи, которые там есть. Ты больше внимания этому уделяешь. Это связано с твоим фокусом, с твоим приоритетом, на что ты коммитишься. Задачи из этих продуктов в ревью у руководителя управления. Неровным слоем намазаны 30 продуктов, и ты где смог, там достиг. Это способ приоритизации того, что действительно важно для твоей компании.
Получается, что с управлением ИБ вроде все понятно.
Давай пример другого процесса приведу, чтобы окончательно тебя убедить. Есть управление рисками. Сделали пентест, нашли какие-то слабые места. Вот эти зоны, которые требуют внимания, обычно у тебя есть 3 крупных управления информационной безопасности, которые за что-то отвечают. Ты берешь результаты пентеста, отдаешь это руководителям управления, которые так нахрен перегружены до нельзя. То есть они такие, да-да, возьмем. А потом ты вспоминаешь об этом через 2 месяца, дай бог, что там? Ой, да хрен его знает. Обычно по-честному происходит так. Потому что действительно люди перегружены, и ты не можешь фокусировать и перефокусировать все время на новом их. Как это работает в продуктовом подходе? У тебя достаточно сильная диверсификация. Ты видишь эти риски, это попадает в процесс управления рисками. Каждый риск адресуется в бэклог продукта. Бэклог продукта приоритизируется, отталкиваясь от целей этого продукта, конкретное достижение защищенности. Поэтому ты можешь быть уверен, что те угрозы, которые были найдены вовне или по результату аудитов или пентестов, правильно адресованы.
То есть кто-то сразу отвечает за это?
Да, кто-то сразу внутри продукта за это отвечает, конкретный человек. Это попадает в конкретную механику приоритизации бэклога, и бэклог приоритизируется по продуктовому подходу. Опять же, можно и без продуктового подхода это делать. Просто продуктовый подход упрощает набор этих кубиков и управление. Не более. Это не какая-то ноу-хау. Весь бизнес живет давно в этом. Конкретный пример, когда ты риски адресуешь куда-то в управление, забросил, и что-то там произойдет. Либо ты положил конкретную задачу жира в бэклог продукта и видишь, как она попала в процесс discovery, где она на delivery, ты понимаешь, где это находится.
мы красиво так описали разработку продуктов. Логичный вопрос. Эти же продукты ведь можно использовать в других местах, в других компаниях. Есть такой процесс или нет? И, соответственно, вторая картина, которая возникает после этого, может быть, они будут вытеснять продукты ИБ-компаний, конкурировать с ними, или только свое-свое и никуда больше?
И да, и нет. Это, кажется, две разные области. Если мы думаем что-то продавать вовне, это отдельный продукт. Кажется, лучше их не смешивать, когда ты делаешь продукт для себя и продукт вовне. Потребности могут быть сильно разные.
Я просто видел немножко другой пример, когда компания делает продукт для кого-то большого, а потом понимает, что тот же продукт может быть использован для других организаций, и она превращает его в более общий сканер. Он может у вас, а может еще в других местах.
Как раз хотел этот пример привести. Это легко масштабируемый продукт, который как раз можно переиспользовать куда угодно, и он не требует разделения продуктовых команд, потому что реализуется легко. Я имел в виду, наверное, под своим примером Security Operation Center. Он собственный, и когда мы думали делать сок для группы, мы скорее бы думали в разделении соков, по крайней мере, разделение условных второй и первой линии, потому что процессы реагирования немного разные. Но не суть, да, действительно, если это продукт сканирования периметра, то он легко переиспользуется.
У вас таких нету пока. Вы не хотите потеснить лабораторию или кого-нибудь еще на рынке?
У нас есть такие продукты, но, кажется, мы не конкуренты.
Мы вообще не конкуренты. Понятное дело, что внутри, приезжаешь в большую контору, у них там есть свой сок, есть CM, есть инцидент, который в CM заводит по информационной безопасности. Обычно большинство из них, 90% из них вообще не требуют внешнего специалиста, внешнего эксперта, потому что все инциденты... Ну, кто-то попытался залезть в какую-то папочку со старым паролем, сработал алерт, чувак забыл пароль, ну и безопасники с этим разбираются, да? Кто, когда, зачем попытался получить доступ к этим данным? Получили? Нет. Кто пытался, зачем пытался, это самые местные разбираются. А вот когда инцидент тяжелый, большой, и экспертизы не хватает, чтобы это все сделать самим, плюс еще, опять же, нужна со стороны, для чего меня, например, зовут, еще справочку выписать внешнего человека, который под этим отчетом подпишется, чтобы это было как независимое подтверждение того, что взломали именно так. Это был не инсайдер, который имел доступ к какой-то там части инфраструктуры, подделал логи. Поэтому абсолютно не конкуренты. И, опять же, когда я приезжаю в организацию, я же вообще левый чувак, я же не знаю, где тут у вас такая-то сеть для разрабов, где у вас гиты, где у вас фаерволы, а что сок, а какой сеть? Я же вообще приезжаю без понятия. И у меня есть своя методичка, как от инцидента, то есть от импакта, в обратную сторону иду к источнику и рисую свой граф. Приезжаешь, тебе дают карту сети, data flow, net flow, вот это все, и ты сидишь, вау, красиво, да. А мне нужны айпишники и порты, кто когда куда ходил. Вот на основании этого я пишу свой отчет. Поэтому еще разок, мы не конкуренты, и даже наоборот друг другу помогаем.
А, то есть вы обращаетесь к Сереже, да?
Хорошо, мы обращаемся. И смотрите, я бы все-таки пояснил бы и расширил. Согласен с Сергеем. Здесь вопрос в том, что если рассматривать это из продуктового подхода, мы исходим из целей. Цель продажи на рынок и цель защиты от каких-то последствий, они немного разные. Поэтому при объединении этих целей ты теряешь некоторую гибкость продукта. Это первая мысль. Поэтому, наверное, объединять не очень хорошо. При этом, да, если вторая цель продажи на рынок не аффектит собственные цели, то, наверное, можно. Если это сканер, то можно защитить. При этом какой-нибудь фишинг мы рассматривали. У нас в том числе продукты лаборатории Касперского стоят на периметре, в том числе и других компаний, в том числе и собственное решение. И исходим мы не из того, чтобы напихать побольше продуктов и посмотреть, что будет, а исходим мы из конкретных целей, метрик, KPI продукта, который защищает почту. Кажется, правильно исходить не из установки каких-то средств защиты, а давайте что-нибудь разработаем, потому что все так делают или потому что классно. Во-первых, смотрим, можно ли избежать этого риска.
Нету почты, нет проблем.
Да, да, и ты будешь смеяться. Для части инфраструктуры это решение вполне себе. То есть запретить почту, и тебе не нужно будет ставить кучу средств защиты, бояться реагировать на это. Мне нравится пример. Есть ребята, которые работают у нас в колл-центре, например. Для колл-центра не нужно много мощности рабочей станции. Для нее не нужно диверсифицированное программное обеспечение сложное. Там не нужно ничего. Поэтому можно поставить туда кастрированный докер-контейнер, на котором будет браузер с открытым входом на один единственный официальный сайт внутри банка, хардваре VPN и звонилку захардженную так, что она может принять соединение с одного адреса и отправить его на другой. И тогда вообще там никакие средства защиты не нужны. Не нужно на это реагировать никак. Это нужно просто перезаливать, например, раз в сутки, перераскатывать эти докер-контейнеры, и у тебя такой рантайм, в котором просто они живут. Пожалуйста, вы получаете дистрибутивную, эфемерную инфраструктуру, которая, по сути, security by default.
Это прекрасный пример к нашему прошлому разговору о том, как запретить военным пользоваться смартфонами и телеграммами.
Это, да, другой уровень безопасности. В основном у нас security by default внутри системы, которая занимается обслуживанием, CRM-система. Она не так работает, знаешь, как я раньше видел. Во многих системах, мне кажется, еще осталось, когда ты можешь зайти на контакт Сергея Голованова, увидеть мобилу, паспорт, транзакции, еще что-то. У нас, короче, если ты звонишь в банк, то знаешь, что видно в интерфейсе? Звонит Сергей. Все, ты не видишь ничего. И дальше, когда ты задаешь конкретный вопрос, тебе система маршрутизирует по процедурам, которые заложены глубоко под капотом. Не нужно знать оператору твою мобилу, чтобы с тобой разговаривать. Оператору достаточно знать твое имя. Вот это заложено в идеологию системы. The security by default. Тебе доступно только лишь то, что тебе нужно прямо в данный момент, чтобы конкретно ответить человеку.
Еще такой вопрос. В этой всей системе очень сильно организованы, закрыты. То есть, когда конкретному сотруднику выдаются конкретные данные, все время будут люди, которые попытаются это все обойти, которые будут отшельничать от всех вот этих процессов и пытаться базу данных утащить всех клиентов банка, например. Ну и, собственно говоря, у нас же есть примеры утечек транзакций, фамилиями клиентов из финансовых институтов за последние 2 года. И получается, что у тебя все время будет какой-то сотрудник и даже процент таких сотрудников, которые попытаются вот эту всю безопасность обойти, с флешкой в серверную пройти, что-нибудь такое. И это все время риск. Получается, что у тебя должны быть еще какой-нибудь продукт защиты от человека.
То есть... Да, конечно, они есть. Это не просто продукт, это набор достаточно большого количества рубежей защиты. Есть много рубежей для того, чтобы ты доступ к данным вообще получил. Есть, например, изолированный контур работы с данными. Он действительно изолированный. Ты заходишь и ты видишь видеоряд, который анализируется вообще, какому количеству данных ты получил доступ. И если тебе нужно...
Вот эти скриншоты сейчас в Microsoft я видел вот это.
И скриншоты тоже делаются. Это первое. Второе. Ватермарки есть. Есть изолированный контур. То есть, скопировать технически не можешь. Ты как с ураном работаешь с данными. Ты ручки можешь туда засунуть, каким-то образом проанализировать. Ты это делаешь под камерами, под контролем. Но вытащить ты оттуда не можешь их. Если тебе нужно в центральный банк передать какие-то данные, ты знаешь, как это делаешь? Ты отдаешь их безопасникам, которые говорят, слушай, а тебе зачем? А тебе куда?
В железном чемоданчике,
да,
давай отвезем.
Да, в железном чемоданчике, да, давай отвезем. Только так это происходит. Более того, есть процессы обезличивания данных. Есть краулеры, которые бегают по, в том числе, рабочим станциям. Если они на рабочей станции найдут что-то похожее на персональные данные, они это пошифруют, выложат на диск, а у тебя с пристрастием спросят, откуда у тебя вообще взялось. Если тебе это надо, то ты вот приходи, конечно, в безопасность, и мы с тобой обсудим, как тебе вернуть эти данные, потому что они лежат теперь на защищенной шаре в зашифрованном виде. Вот такие маленькие рансомварки бегают по сетям.
У нас такие были анализаторы в свое время. Есть такая штука, Metasploit, и там, когда линуксовая тачка подключается к виндовой тачке и пытается авторизоваться, банально просто авторизоваться, Metasploit в какой-то там версии писал все время рандомную такую строчку, чтобы нельзя было соку определить, что это была за рабочая станция. И мы, собственно говоря, сделали такую охренительную штуку, смотреть во все логи всех компов и смотреть, чтобы не приходили рабочие станции с рандомным названием компов. А как определить вообще рандом, не рандом? Посмотрели в исходнике Metasploit, эта строчка должна была быть 10-13 символов, у тебя рандом, соответственно, у тебя попадание согласной, негласной буквы рандомное, и получается, что у тебя есть слога в языке, и рандом у тебя не складывается в слоги. И к чему мы пришли? Всю эту штуку сделали, начали тестировать, и выяснили, до хрена, что у нас событий. И пример событий был, что стоит принт-сервер, который называется HQPRNSTBDD строка, и у нас было просто гигантское количество фолсов, и на нашей инфраструктуре мы это сработали, а вот куда-то это отгрузить в другие продукты, другим заказчикам, ну типа сорян. И опять же, если мы говорим про защиту финансовых организаций, то там должны за закрываются, например, имена пользователей, имена компов, чтобы атакующий, попав в сеть, чтобы он не знал, куда вообще двигаться. Вот это сервер или это рабочая станция? Такая сеть или другая сеть?
Нужно еще сотрудникам выдавать альтернативные имена.
Да, там у них их выдается.
Идея, кстати, может быть, лаборатория Касперского реализует ноу-хау. Поставить на периметре, я учился на криптографе, один из методов сокрытия самого факта передачи информации – стеганография. И мне как-то идея стеганографии на периметр, если наложить, что если сделать ваф наоборот, когда к тебе приходят атакующие, и у тебя каждый сервер говорит, что он абсолютно ко всему уязвим. Все дыры, которые возможны, да, они у меня есть. Все порты открыты, и как-то логически на них отвечают. Не пытаешься скрыть это, не пытаешься подменить ответ, а говоришь, да-да-да, вот здесь вот прям дыра везде. И когда атакующий получает 2 миллиона ответов о том, что все уязвимо, то найти, что из этого действительно является хоть каким-то открытым портом, довольно сложно, если ответы правильные. Понятно, что скорее всего ты найдешь, но в какой-то момент.
Это поиск данных атакующих. Такая есть штука, например, для фишинговых сайтов. Нашел какой-то фишинговый сайт, логотип компании, введи имя пользователя, пароль. Угу. Ты берешь маленький скриптик и загружаешь его там с рандомными айпишниками через Tor, с рандомными юзер-агентами и нажимаешь Enter.
И заваливаешь его.
Да, у тебя получается, что фишинговый сайт, он получает просто 30 гигабайт в час логинов и паролей. С точки зрения атакующего, когда он придет на свой сервак, посмотрит на логин и пароли, он увидит, что, внимание, чувак, у тебя 30 гигабайт логинов и паролей, найди из них настоящий, который ввел настоящий пользователь. И это, на самом деле, нетривиальная задача.
И тебе вот, идя в соседнюю компанию, которая пытается вскрыть порты, и там два приоткрыты, становится сильно приятнее.
Причем обычно fail-to-ban используется, чтобы, наоборот, заблокировать атакующего, а ты его не блокируешь, ты его в свой контур затаскиваешь. А теперь мы маршрутизируем вот этот айпишник не в наш настоящий фронтенд, а в соседний
с дыркой.
Да-да-да.
Слушайте, отлично, мне кажется, мы разработали новый банковский продукт только
что. Спасибо, Дмитрий, вообще класс.
Я использовал такую штуку, когда нужно было небольшую часть данных пошарить, и неохота заморачиваться. Тебе нужно там 100 записей отправить для какого-нибудь теста. Ты отправляешь не 100 записей, а миллион записей. И по ним ты возвращаешь какие-то триггеры, например, и понимаешь, работает ли продукт эффективно или нет. То есть только ты знаешь среди миллиона, какие 100 записей. Тебе возвращают там, что стригерилось, не знаю, 10 тысяч, но только ты понимаешь, какие 100 вообще живые или сгенерированные. И, кстати, про продуктовый подход. Возвращаясь к защите данных, вот этот подход с мусорными данными, ребята внутри продукта, исходя из целей, поймать тех людей, кто небезопасно пытается обрабатывать данные. У нас не такая цель. У нас цель обеспечить безопасность данных.
Правильно задачу сформулировать.
Да, и это тоже в продукт входит, сформулировать правильно задачу. И когда задача была правильно сформулирована, ребята самостоятельно внутри продукта придумали программу, назвали ее DataGuard. Это внутренний баг-баунти, по которому ты можешь, не являясь техническим специалистом, сообщить, что тебе кажется, что вот этот процесс обработки данных может содержать в себе какую-то небезопасную обработку. И получить за это реальные баллы, на них купить, не знаю, тренажер, iPhone, MacBook, все что угодно. И это вот работает круто. Мы запустили такую программу внутри, на 90 тысяч сотрудников ее раскатали. Блин, работает классно. Ребята придумали сами, исходя из цели продукта.
Наш классический вопрос. Хочется у Дмитрия спросить какую-нибудь байку из практического опыта безопасника, что-нибудь необычное, веселое, с какими видами угроз доводилось встречаться, небанальных. Что на память приходит самое такое веселое, смешное, небанальное?
Спустя столько лет.
Мне в основном какие-то грустные истории приходят в голову.
Когда ты их переживаешь, они тебе кажутся грустными, а потом спустя много лет ты их рассказываешь и такой, блин, веселуха-то была.
Меня звали на реагирование в разные компании. Я Сергею в любое время дня и ночи звонил, говорю, помогай, Серег, я один там не справлюсь. И мы в основном приезжали вдвоем. И вот мы приехали в одну организацию, которой сообщили, что их атакуют. И ты приезжаешь, и часто очень ты разводишь руками, просто офигеваешь с того реагирования, которое происходило. То есть они знали, что вот уже все, тоннель как бы к CNC-серверу построен, что они атакованы. Ребята заблокировали доступ на CNC-сервера конкретные и перезалили рабочие станции, с которых увидели тоннели. Ну, то есть убив нам возможность расследования и усложнив это в десятки раз. И ты приезжаешь такой, зачем вы еще и логи убили? И когда уже начинают бабки выводить, потому что злоумышленник уже давно ушел горизонтально вправо, ему этот тоннель CNC нахрен не нужен. Это было единственное проникновение, единственная машина, на которой хоть какие-то логи можно было поднять по lateral movement. И в основном люди пугаются и от страха защищают все, что видят, просто убивая нам, значительно усложняя возможность проведения расследования. Это часто происходит, не делайте так. Если вы подозреваете, что вас атаковали, действуйте аккуратно. И вторая история, которая тоже важная. Если вы подозреваете, что вас атаковали, то нужно действовать слаженно, выявив все точки проникновения. Потому что как только ты начинаешь действовать, для злоумышленника это сигнал, что его выпалили. Он может также испугаться и нажать лишние кнопки. А если ты видишь не все каналы управления, то это может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому вот это время реагирования, оно очень нетривиальное, и нужно относиться к этому максимально аккуратно и не дергаться. Это как уже воткнулось в ногу шило. Дергать его достаточно опасно. Нужно сначала разобраться, не задело ли оно артерию, что приведет к тому, что это. Поэтому лучше доставить свое тело в больницу и отдаться профессионалам, к нужному специалисту, который сделает это максимально аккуратно, проведя для начала диагностику.
Шилолог.
Да, шилолог.
Ну что ж, на этих дифирамбах специалистам мы закончим наш выпуск. Это был подкаст «Мини-пароль». Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке, на Кастбоксе и на любой платформе, где вы нас слушаете. Даже на Ютубе мы выходим. Оставляйте там свои лайки, отзывы, а более сложные предложения и вопросы присылайте на почту parol@kaspersky.com. Мы постараемся все ваши идеи учесть. Ну а пока до встречи и смените пароль.